Дорогая церковь, сердечно всех вас приветствую. Книга «Вторая Паралипоменон» мы изучаем. Мы 12 главу, последнюю, которую изучали. Там два, если вы помните, ключевых слова. В первой части «отступили» или «оставили», а во второй части «смирились». Оставили поражение, а смирились, 12 стих. Было нечто доброе. Следующая глава, 13-я. «Победоносная война Иуды против Израиля». Царь Авия после Иеровоама он воцарился. И это война, которая Иуда победил, потому что, ну, во многих местах Господь с ними. Мы можем посмотреть 8 стих против царства Господня, кто может. 10 стих, а у нас Господь наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники. Ну и так далее. А Израиль оставил Господа, и это залог победы Южного царства над Северным. 14 глава. Я использовал для названия 7 стих. «Взыскали Бога, и Он дал покой и победу». Значит, после Авия воцарился Аса, опять царь из цепочки положительных царей, убрал высоты, статуи и все то, что, ну, не соответствовало вере, укреплял всячески страну. 8 стих и 9 говорит о том, что опять была борьба и война, причем 580 тысяч людей, это войски у Южного царства, и 1 000 000 плюс 300 колесниц с эфиоплянином, это с Египтом. Удивительным образом, да, в два раза они их превышали, но то, что они были с Господом, определило победу евреев над египтянами. И ключевым является молитва Асы в 11 стихе. «Возвал Аса Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего, Господи. Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И в ответ поразил Господь эфиоплян, и произошла вот эта победа. Еще почему важно вот знать эту главу. Результат. В два раза больше эфиоплян обратился к Господу, завоевал победу. 15 глава. Очень интересная глава, актуальная для нас сегодняшних, нас, сидящих вот здесь находящихся. Особенно она актуальна для того, чтобы говорить людям нас окружающим. «Взыщет его», 4 стих, «и он даст найти себя». То есть глава о том, что если ты ищешь Бога, Господь даст тебе возможность себя найти. То есть наша ответственность искать Бога. А Господь это позволит сделать. Если мы приложим со своей стороны усилия в поиске Бога, Он даст себя найти. И несколько стихов мы из этой главы тоже с вами посмотрим. Значит, Азария, пророк, сошел на него Дух Божий, вышел навстречу Асе и сказал: «Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с Ним». Пересекается с римлянами, да, если вы помните. Каким образом пересекается? Не захотели прославить Бога. Знают, что Бог есть. Но не прославили Его как Бога и не возблагодарили. И что тогда? И оставил их Бог. Если ты с Богом, Бог с тобой. Если ты, зная о том, что Бог есть, но ты сам себе, и ты сам для себя решаешь, что ты хочешь делать, каким образом жить, как выстраивать свою ежедневную жизнь, иметь ли ежедневное изучение Слова Божия или не иметь, исполнять великое поручение Иисуса Христа или не исполнять. В зависимости от этого, вот он ответ. Господь с вами, когда вы с Ним. Если ты с Господом, то и Он с тобой. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Но если же оставите Его, Он оставит вас. Мы сегодня, многие объявляющие себя учениками Иисуса Христа, не являемся верующими. Вот вдруг сейчас, прямо в это мгновение восхищения, все ли будут восхищены? Кто как относится к Господу? Кто как Его ищет? Не оставили ли мы Его? Об этом эта глава. И она подробно это открывает. Когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилю и взыщет Его, Он даст им найти себя. То есть взыскать Бога так, как будто бы ты находишься в тесноте. Природа такая человеческая. Мы, к сожалению, ну вот такие, что как только попадаем в зону комфорта, тут же, ну зачем нам Господь? И так все хорошо. И хлеб, и вода, и кров, и одежда, и все есть. И ты поплыл. А вот взыскать его, приложить усилия по поиску Господа, причем так, как будто бы тебе тяжело, когда тебя приперло, вот в такое состояние войти и в нем находиться. И я думаю, когда речь идет о бодрствовании, говорит Господь именно об этом. Мое состояние сегодняшнее, я нахожусь в состоянии взыскивающего Бога, ищущего Его постоянно, нацеливающего свои мысли на Господа Бога. 16 глава. «Не уповать на Господа есть поступать безрассудно». В 7 стихе об этом говорится. «В то время пришел Анани, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоему, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». О чем идет речь? Очередное противостояние Иудеи и Израиля. И в этот момент Аса, который до этого успешно воевал с эфиоплянами, вдруг решил человеческим умом все решить и найти себе союзника за деньги. В результате попал вот в ту ситуацию, в которую попал. А дальше происходит то, что написано у нас в Коринфянам. Тот, кто пьет, не рассуждая о хлебе насущном, имеет многие немощи, болезни и немало умирает. И Господь вроде бы того, кто на него уповал, тот, кто был с ним, тот, который, ну, наверняка имел на определенные моменты жизни даже Духа Святого, этот Аса, потому что он многое положительное сделал. В определенный момент вдруг ищет не его, а начинает каким-то образом своим умом человеческим там какие-то вопросы решать, договариваться. И в конце этой главы мы видим, Господь пытается его вернуть. 12 стих. «Сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни в своей взыскал не Господа». Да, а медиков наших вот. Очень актуально, вы знаете, взыскать именно Господа, находиться в состоянии взыскания постоянно, быть постоянно нацеленным на Иисуса Христа, держать его в фокусе. Взгляд, направленный на Голгофу. Как говорит одна моя знакомая, кровь Иисуса Христа. Вот такой аспект, который концентрирует твои мысли, убирая все остальные. Ты когда только произносишь эту фразу, кровь Иисуса Христа, идет концентрация на этом. И это есть состояние «взыскал Господа». Ну и поскольку это получилось так, почил Аса с отцами своими. 17 глава. Интереснейшая глава про индуктивное изучение Библии. Что произошло? Царь Иосафат пришел, и укрепился он, и поставил войско во все укрепленные войска. И был Господь с ним, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов, истуканов разных. Но взыскал он Бога, 4 стих 17 главы, отца своего, и поступал по заповедям его. А дальше, 6 стих. «И возвысило сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее». И вот, начиная с 7 стиха, залог успеха. «И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила, и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шимаю, Нефания, Зевадию, Азаила, Шемирамофа, и Анафана, Адонию, Товию, Тофадонию, и с ними Илишаму, и Арама, священников. И они учили в Иудее». Каким образом учили? «Имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ». И он Кептине говорит, как любит Господь прекрасные ножки благовестника. Потому что как покаяться, если не услышат? Как услышать, если не будет тех, которые будут говорить? Как говорить, если не будут к ним посланы? Кто вы, посланы Иисусом Христом или не посланы Иисусом Христом? Куда мы идем? Вокруг нас полно, и усилий много делать не надо. И вот он пример, вот она глава, 17 глава. Второго паралипоменона, призыв к нам сегодня, встать, идти и учить. Это наша зона ответственности. Но это в практике вопроса, кого конкретно я собираюсь учить, кому конкретно я собираюсь передать и что передать. Сегодня же есть тот, кому я собираюсь передать. 12 стих. «И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города, и все у него было замечательно». И таким образом, вот благословение от того, что учили в Иудее. И последняя глава этой недели, это 18 глава, падение Сидекии по причине того, что не слушал Господа. О чем речь? Исторический момент, концентрация в этой главе – это попытка соединиться, попытка восстановить единое царство, попытка примириться югу и северу. Больше таких попыток нет, и до этого не было. С момента разъединения при Иеровоаме, сыне Соломона, дальше одни войны с Израилем, с северным царством. Либо война, либо укрепляются против него. А здесь, в 18 главе, они наконец-таки решили объединиться. У них мир. Причем инициатором объединения выступил представитель Северного царства, безбожников. Ахав выступил инициатором примирения, а в Иудее был Иосафат. Иосафат породнился с Ахавом, и они попытались найти мир. И попытались найти мир они тем, что Ахав пригласил Иосафата на совместную войну против Рамофа Галаадского. И Иосафат, в принципе, не против. Но при этом он говорит, может быть, как-то мы все-таки выясним, есть ли на это воля Божия. И знаменитая история, когда в ответ Ахав говорит, никаких проблем, у меня 400 пророков, сейчас мы эту волю Божию получим, как на тарелочке. Он призывает эти 400 пророков, и они все, как под запись, в один голос говорят, вперед, на войну, и все будет у вас хорошо. И дальше вроде бы вот все замечательно, все бы хорошо, но вдруг возникает такой момент, что они подумали, что может быть надо наверняка сделать. Сказал царь Израильский, 7 стих, Иосафату, есть у меня, правда, вот еще один человек. Вот 400 уже сказали, но вот еще один есть, через которого можно воспросить Господа. Но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Емвлая. И сказал Иосафат, не говори так, царь, пророк, мало ли чего будет. И дальше они призывают этого Михея, и вот удивительная вещь. 12 стих. «Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь». Ну вот реально, все сидят молчат, а две сестры бдят. Ну нормально, вот два Михея. Почему? Руководствуются другим. Чем? 13 стих. «Что скажет мне Бог мой, то и изреку я». И я вам скажу, это первый урок этой главы. Говорить только то, что есть Слово Божие. Как это здорово сказать только то, что сказал мне мой Бог. И это решение всех вопросов. Всегда ли я этим руководствуюсь? Всегда ли я руководствуюсь вот в своем разговоре Словом Божьим? И стремлюсь к тому, чтобы говорить только то, что сказал мне Господь. И пришел он к царю и сказал ему царь, Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или удержать? И сказал тот, идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. Вообще непонятно. Вроде бы Михей должен был сказать иначе и говорить то же самое. Интрига невероятнейшая. Дальше Михей раскрывает момент, почему он сказал так, а не иначе. Потому что он сказал, это воля Господа была на то, чтобы послать духа, который определенным образом через этих 400 пророков царю проговорит определенную вещь. А дальше Михей говорит, на самом-то деле война вам принесет поражение. И то, что случилось в дальнейшем, произошло следующее. Этот Ахав попытался обмануть этого Иосафата и говорит, слушай, я тут переоденусь, ты-то оставайся в своих царских одеждах, а я тут переоденусь чуть-чуть. И он переоделся. И когда началась эта бойня, кинулись все на Иосафата. Он закричал, вопиял Господу, Господь его прикрыл. А в этого переодетого случайно попала стрела. Он был вынужден оставаться в битве до конца битвы и умер во время битвы. И воля Божья произошла. В чем причина была? Почему произошло это с Ахавом? Почему Господь нацелился его убить? В чем проблема его? 16 стих. Тогда Михей сказал, «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И это второй урок этой главы. У меня есть пастырь, у меня есть начальник. Кто является начальником моей жизни? Только по воскресеньям и утром, и вечером. Пусть Господь благословит нас осознавать себя этими овцами, которые имеют пастыря и начальника. Говорить только то, что говорит Господь. И тогда будет успех. И тогда, даже если мы будем в царских одеждах, а мы в них, мы неуязвимы ни для кого. Даже на нашей духовной войне. Аминь.